Программа «Б». Передача о самых актуальных и трудных вопросах жизни, которые нам помогает решать Библия. Книга, меняющая сознание и трансформирующая жизнь.
Почему нам так трудно прощать других людей? Связано ли это с нашими внутренними проблемами? Поговорим об этом прямо сейчас в программе «Б». Добрый день, дорогие друзья. Сегодня вместе с вами, как обычно, автор передачи, ведущий передачи Игорь Попов. У меня в гостях Ольга Ильина, христианский психолог. Оля, привет.
Добрый день, всем здравствуйте.
Ну что ж, решили приурочить мы к начале Великого Поста вот такую тему про прощение. И не просто про прощение, потому что так или иначе в наших эфирах мы говорим про прощение, про примирение. А давайте-ка поговорим с вами про трудность прощения. Почему нам так трудно бывает прощать людей? Пишите нам в комментариях, почему вот нам трудно прощать и что нужно сделать для того, чтобы вот простить других людей. Ну, вот нужно для вас обязательно, чтобы человек перед вами извинился. Или же все-таки прощение начинается. Прощение-то, в общем-то, это мое решение, да? Уже когда мы говорим о том, что люди извиняются друг перед другом, мы это называем примирением, да? Вот два человека просят прощения друг у друга. Так вот, нужно ли для вас, чтобы перед вами извинился человек, чтобы он осознал ошибки, или все-таки прощение начинается с вас самих? Давайте попробуем разобраться в этом непростом сегодня вопросе. Начну я с небольшой цитаты Уильяма Артура Уорда, который писал: «Прощение – забавная вещь, оно согревает сердце и охлаждает жало». Вот так вот. Согласна ты с этой цитатой, нет?
Да, с ней можно согласиться.
Угу. Ну, правда, когда мы говорим про прощение, прощение – это, наверное, одна из самых популярных тем и в психотерапии, и в психологии, и, в общем-то, в религии, ну, на всяческих религиозных диспутах, в разных пабликах всегда есть про прощение. Если вы заглянете на какой-нибудь активный христианский паблик, то там раз в неделю, а то и чаще про прощение будет. Да? Вот прощайте, как Христос простил нас, да, и так далее. Но, слушай, когда мы говорим про теорию, это все понятно. Угу. Ну, прощайте, прощены будете, да?
Угу. Вот. Легко сказать.
Да. А почему же тогда так бывает трудно прощать? Понимаешь, когда нам легко прощать, мне кажется, ты никакой серьезной проблемы-то не было. Ну, так, как говорит моя младшая дочь, обидюка. Угу. Да, то есть вот так вот что-то под хвост попало, что называется, да? Ты что-то побуроил полденечка, и все, да? А настоящая-то, не знаю, боль, ее же трудно простить, ее трудно прожить. Вот почему все-таки нам трудно прощать, и почему трудно самим просить прощения? Вот как ты думаешь, в чем тут могут быть основные трудности?
Ну, да, для начала хотелось бы сказать спасибо за приглашение, за там, то, что мы поднимаем такие важные, серьезные темы. Они, конечно, сложные, непростые и остаются дискуссионными. И, конечно, видишь, твой вопрос, он состоит из двух таких больших частей. Да? Почему нам трудно прощать, почему нам трудно просить прощения? Ну и на поверхности хочется сказать, ну для начала, наверное, с простого. Почему нам бывает трудно прощать? Во-первых, ну самый простой ответ – это потому что, например, к нам подходит человек, просит прощения, мы чувствуем элементарную неискренность в том, как он это делает. Он это может делать. Вот как раз мы с тобой приурочили эту передачу к началу посту. У нас недавно было
прощенное воскресенье.
Прощенное воскресенье.
Бог, да? Простит, и ты меня прости.
Да, это как некая традиция есть у нас в календаре день, который по традиции, в этот день по традиции всем и у всех принято просить прощения. И если это такой случай, да, и человек приходит с таким формальным подходом, который чувствуется. Вот, тогда нам, ну, в общем, мы особо не проникаемся, нам мы просто не проникаемся в его проблему. Вот. А если копнуть чуть-чуть поглубже, то здесь может быть сложность в том, что нам трудно прощать, когда мы просто, допустим, не готовы погружаться в переживания, который несет тебе человек со своим прощением. Ведь была, вероятно, существовала некая проблема, то есть ситуация, о которой знают оба, два человека, да, и вот человек уже как-то там переработал ее в себе и идет к тебе за получением, ну, этого прощения или просто даже за тем, чтобы тебе выразить, попросить прощения. То есть как бы обнажить вот эту вот проблему, сказать, слушай, я там виноват, я вот тут все переосмыслил, там, давай. Человеку бывает сложно, потому что он просто не готов, потому что это действительно очень травматично, это сейчас надо погружаться, что-то вспоминать, это бывает просто болезненно, и мы так можем отстраниться, защититься психологически, сказать, ой, ну давай, не, ладно, проехали, там, да, не начинай вот сейчас только. Или же просто трудно прощать, потому что это как характеристика человека, то есть говорят, что он, ну, допустим, злопамятный. Да, вот ему, в принципе, он никого
не... Не, он не злопамятный, просто как бы память у него хорошая.
Ну да, да.
Злой, и память у него хорошая.
И да? Записывает все еще периодически. Да, но да, бывает, да. Как человек наделен свободной волей, у него есть выбор. И это другая проблема, другая сторона или грань такая.
Свобода — вот это всегда проблема, я всегда это говорил.
Ну да, и в этом примере, вот в этом вот случае про прощение, здесь тоже играет немаловажное значение, потому что действительно у человека, как бы это странно ни звучало, может быть выгода и такая позиция, как бы я не хочу прощать, там, я не готов, просто не готов. Вот. А когда нам самим бывает трудно просить прощения? Да? Нам самим бывает трудно просить прощения, тоже очевидный ответ, потому что это сложно сделать. Мы подходим к человеку, неся в себе какое-то переживание и признавая в себе свое собственное...
Когда нас отвергали, нам трудно.
Да, или мы понимаем, нет, когда мы просто, когда нам просто сложно просить прощения, да? Когда мы понимаем, что мы несовершенны. То есть вот обнажается какая-то часть, мы ее говорим другому человеку, слушай, я действительно был неправ. И это не может быть легко, да, то есть и эти трудности, знаете, хочется сказать такую фразу, что прощение – это не акт, а процесс. И когда действительно какая-то вещь произошла серьезная, требующая вот разрешения в таком акте примирения друг с другом, то тогда она не может происходить в одно воскресенье, грубо говоря, да, то есть здесь… Речь идет уже о том, что это длительный процесс примирения и восстановления общности, то есть восстановления мира между нами, если такое вообще возможно, и тогда это длится. И этот процесс может быть длительный в связи с тем, что каждый человек, он собственно, разный. У него может быть разная психическая организация, может быть разный темперамент, разный жизненный опыт, разный опыт боли, да, с которой он раньше сталкивался, получал, который он пережил. Вот, и все эти многочисленные факторы, там разных еще куча, много других, вот, которые не дают возможность вот просто вот так вот взять и простить, да, на уровне того, что сказал и сделал.
Угу. Ну, слушай, элементарно это все часто напоминает, знаешь, школьную ситуацию, когда двух хулиганов заставляют просить прощения друг друга, да, когда насильно все это делается. Или, значит, когда... Предположим, молодые супруги живут в родительском доме, в одном из, скажем так. Да, и когда, значит, там мама обычно, вот, либо теща, либо свекровь, начинает говорить, что у меня есть большой опыт. Вот, Гондио, сейчас мы все будем, сейчас порешаем. И начинает супруг, то есть она начинает вмешиваться, то есть нарушает границы семьи, да, начинает вмешиваться, надо вот это, а потом оказывается, что потом накапливается у кого-нибудь, у этих молодых супругов, и прилетает бумеранг в ответку. И вот тогда сложно просить прощения, как вот, ну, вы мать критикуете, я же хочу вам добра, да. И тогда все гораздо, как ты понимаешь, котел такой, да, связывается, узел, который вот разрубить, это как раз связан с Александром Македонским, да, когда там была, значит, в одной местности была штука, что если вот он развяжет узлы, то, значит, что-то там он будет, там, все его будут почитать как Бога, да, он там пытался развязать узлы, у него не получилось, взял меч и разрубил. Отсюда пошло вот это сочетание, да, разрубить узел, да, что, если уж не получается развязывать, давайте рубить. Но когда мы начинаем рубить, не всегда получается решение проблемы, да.
Абсолютно.
Да, иногда, но это еще хуже, узлы формируется после вот этого разрубания, да, канатов, узлов и так далее.
Демонстративное тогда прощение.
Да, да. Вообще вот это демонстративное прощение, у нас же, понимаешь, у нас же вся такая штука, что у нас прощение как некий акт, да, покаяние и прощение. И иногда человек, ну, имитирует этот акт, да, чтобы, не знаю, там,
социальное одобрение.
Да, социальное одобрение хотя бы, да, чтобы быть тщательным. Ему нравится коллектив. Он не видит в себе на самом деле таких логических обоснований, что он это должен сделать. Но чтобы его приняли в этом коллективе, вот он это соблюдает формальность. Я не могу сказать, что покаяние – это формальность, да? Угу. Это же не формальность, это, сущная потребность человека. Да, да, да. Да? Но у человека нет этой насущной потребности. У него есть насущная потребность, чтобы его приняли, да, быть как все, вот, чтобы его одобряли. И вот, пожалуйста, тогда начинаются проблемы-то, в общем. Друзья, пишите нам, пожалуйста, почему нам трудно прощать и просить прощения, вот, и как сделать так, чтобы это, ну, как-то немножко полегче у нас было проходило. Давайте попробуем поделиться своим опытом. Смотри, а есть ли разница между интеллектуальным прощением и эмоциональным прощением? Понятно, смотри, человек, поясню, да, и для тебя, и для наших слушателей, да, что значит интеллектуально и эмоционально? А разве это не одно и то же? Нет, не одно и то же, да? Когда человек понимает, что нужно простить, но боль-то еще есть, да? Элементарно, я когда готовился к статье одной про, я прошу прощения, генерал голый зад, есть там такой в Африке товарищ, сразу говорю, прошу прощения за такой немножко эпатаж, ну, у него такое прозвище было, да, вот он там жуткий был, ну, там такой язычник кошмарный, диктатор, кучу народу угробил, да, потом стал, значит, покаялся, стал христианином, стал ходить и просить прощения. И вот там, как положено, значит, показывали женщину, которая, ну, убил мужа, да, и она его простила. И когда ее спросили, она говорит, да, я его простила, да, я понимаю, что это нужно. Ну, это не означает, что я забыла.
Да, согласна.
Вот, и, значит, Ольга, например, написала нам, я сразу просто смотрю комментарии, да? Давай. Из оперы «Простить прошу, но 200 раз напомню». «Простить прошу, но 200 раз напомню». Да. Вот так вот. Но опять же. Вот эмоциональное. Эмоциональное – это когда ты получаешь свободу. Когда ты понимаешь, что тебя ничего не цепляет. Да? Интеллектуальное – когда ты понимаешь, что это нужно, но эмоционально ты еще не готов. Что делать, вот, как думаешь, есть ли разница между ними? И что делать, если мы готовы принять вот решение простить, а эмоционально еще не готовы?
Да, спасибо большое за это прояснение разницы, потому что действительно, что такое интеллектуально, здесь больше понятно, да, когда вот, пожалуйста, такой случай, когда мы вошли в этот день прощенного воскресенья, и просто мы понимаем, что нам надо, да, мы или интеллектуально там что-то нехорошо, или уже очень долго, все, я готов, и надо бы, вот. А эмоционально, ну, как бы, можно ли представить себе эмоциональное прощение без интеллектуального? Да, то есть это вот сцепка, она какая-то сложно разделяемая.
Но эмоционального без интеллектуального не бывает, все равно решение, вот ты понимаешь решение, да, понимаешь, а вот интеллектуальное, да? Без эмоционального-то бывает.
Бывает, но оно все равно где-то там остается. То есть, если мы говорим о прощении как об акте освобождения, да, то...
Как исцеление,
ну,
да?
Допустим, да, допустим, это нанесенных обид человеком, да, другим, то мы освобождаемся. То есть мы решаем освободиться, чтобы нам было полегче. Да, и тогда вот это нужно нам, да, прежде всего. Опять, не человеку, который приходит там, да, или просит, или даже если он формально просит, это наше решение. Вот, то есть получается, что эмоционально... Ну вот смотри, да, давай на примере, потому что всегда как-то попроще, когда есть какой-то пример. Вот, например, возьмем пример из Библии. Петр, когда понимает, что он оказался в ситуации, когда, по сути, сбылось вот это пророчество, сказанное о нем Христом, о том, что он отречется. То есть вдруг совершается некое событие, еще подтверждается это, да, там криком петуха, то есть вот все это именно об этом говорил Христос, понимает Петр. Вот, и он обнаруживает, что он не просто сейчас открестился от каких-то женщин, сейчас быстренько скажу и уйду там в тень, быстренько убегу, и все. А нет, вот именно этот случай говорил, это, и это совершилось сейчас. Что он потом, когда это все происходит, он обнаруживает себя в этой ситуации? А что происходит? То есть он, мы читаем о его горьком сожалении, да, то есть он плачет, это эмоционально, да, и не просто плачет, он сокрушается. Вот оно как бы есть, это интеллектуальное. Здесь мы не читаем дальше о том, что потом он подошел, попросил прощения. Да, да, потому что, ну как вот он в этом состоянии проживал? Конечно, это он всем своим существом просто ее испытывал. И тогда мне кажется, что вот это близкое к эмоциональному. И я не знаю здесь, он что, он понял ли он интеллектуально?
Ну, мне
вот
кажется, в данном случае у Петра это соединяется. Интеллектуально и эмоционально. Эмоционально да. Там 100% есть, потому что написано, пошел, ушел Петр и горько плакал. Да. Да? То есть это, ну, одно
вот
из...
это сокрушение.
Мне кажется, это вообще одно из самых сильных мест в Евангелии. Нам кажется, я как-то недавно размышлял о том, что... Казалось бы, самый пик Евангелия, то есть кульминация Евангелия – это распятие Христа, 100%. Да? После этого все меняется. Что такое кульминация? Ну, например, литературное произведение – это событие, эпизод, после которого меняется повествование. Да? Все меняется, вот, кардинально изменяется. Вот, и эмоционально там, Христос умирает, над ними издеваются. Угу. А что нас больше всего цепляет, когда мы читаем? Ну, то, что с нами происходит.
То, что, да, потому что
Петра мы
себя,
очень хорошо понимаем.
Узнаем
да?
себя в чем, да.
Да, потому что ну, каждый человек проходил через предательство, например, да, и через боль своего. Самое страшное – это проходить не через чужое предательство, когда тебя предали, угу. а когда ты понимаешь, что ты предатель. Угу. Вот это самое тяжелое,
да,
потому что
абсолютно.
Там есть самоосознание, там есть осознание вины, там осознание того, что будут последствия этого, да. Угу. И почему трудно просить прощения-то, да? Да потому что ты понимаешь, что ты виноват. И тебе очень сложно это сделать.
От себя такого не ожидал. И
да, и
не
от
думал,
себя не ожидал. И прийти, это что называется, с понурой головой, да? Есть такое да? старое да? русское слово, да. с понурой головой, значит, опустив голову. Угу. И вот это действительно какое-то такое очень ну, сложное переживание. И мне кажется, как раз в Евангелии передает вот такую динамику угу. того, что происходит. Да, с людьми, да. А есть же люди, которые делают вид, да. И вот это вот между деланием вида да, и настоящим прощением, решением, да, угу. простить. Угу. Да, я помню просто, до сих пор помню, это произошло больше 20 лет назад. В одной церкви была, в общем, очень сложная ситуация, и пастор перед церковью просил прощения. Он говорит, я до этой ситуации довел, я прошу у вас прощения. Известной нам с тобой церкви. Вот. Сидел я молодой совсем, вот мы с женой, и там женщина, в общем, начала претензии какие-то к моей жене предъявлять. Mm-hmm. Мы молодые, как бы, ну, тогда бы, сейчас бы мы женщине объяснили, то и точнее путь Господень, а тогда как-то были скромнее. Вот, и она, значит, встает и говорит, ну, и он говорит, я прошу у вас прощения, и, пожалуйста, попросите прощения друг у друга. Да, вот, ну, просто такой эмоциональный очень, все угу. для церкви тоже было очень эмоциональное такое переживание общее. И она встает и говорит, ну, так и быть, прощаю вас. То есть вот, пожалуйста, тебе. Я до сих пор это запомнил, потому
спасибо,
что...
Спасибо.
Да, да ну, это врезалось в память. Там, и мы шли с женой, обсуждали, да, нормально так, да? То есть мы ничего не сделали.
Да. Ну вот этот пример, он высвечивает как бы истину о том, что если человек действительно подходит к другому и просит прощения, то есть он раскаивается в соделанном, о каком-то своем прошлом, да, то другой человек обязательно вот считает, вот эту эмоцию, вот эту интеллектуальную и эмоциональную составляющую, как бы то, что поспособствует ему как бы, процессу веры в это раскаяние.
Угу.
То есть вот он обязательно это поймет, как бы честно человек это делает или нет. И, скорее всего, он пойдет ему навстречу. То есть вот он как бы вряд ли, это ж надо кем быть, да, чтобы так угу. не услышать.
Эмма Голден написала: «Прежде чем мы сможем простить друг друга, мы должны понять друг друга». Uh-huh. Вот вопрос, uh-huh. следующий вопрос, который я хотел тебе задать. И, друзья, присоединяйтесь к нам, пишите, как вы думаете, почему тяжело прощать и как это сделать. Вот давайте поделимся друг с другом сегодня своими мыслями на эту тему. Ты согласна с тем, что прежде чем простить, нужно понять? Вот какую в прощении роль играет понимание другого человека? И действительно ли для того, чтобы простить, нужно понять другого человека?
Понять нужно. И нужно постараться это сделать. Просто очень много защит существует как преграда, как препятствие для вот этого акта прощения, когда мы не идем и просто как-то вот защищаемся от того, чтобы нам во что-то кого-то понимать. То есть чаще всего мы скажем: я не обязан что-то понимать и в чем-то разбираться. Но надо обязательно понять другого, и, наверное, понять надо самую основную идею того, что другой – это и есть другой. То есть мы судим, например, или обижаемся, или думаем, что человек должен был бы догадаться, да, и, например, не делать так, или так не говорить, так не поступать. Да? Почему мы так думаем? Вот эту вот проекцию, которую мы на него навешиваем, да, говоря о том, что можно было бы и догадаться. Почему? Потому что мы считаем, мы судим по себе. То есть я бы, например, так
в
не
этом,
поступил.
Знаешь, в этом часто фундамент обиды. Да, человек, я обижаюсь, потому что думаю, что человек должен это понимать,
должен это
но
понимать.
Не артикулирую это, не конечно, произношу это, конечно. Не доношу это до человека.
Вот. И здесь как бы важно понять основное, может даже быть не совсем именно другого понять, а понять, что другой – это другой человек, и он, во-первых, не должен был бы догадаться, а во-вторых, не мог. Если он как-то определенным образом поступил или что-то сказал, с чем мы не согласны, или мы, примеряя это на себя, понимаем, что я бы так точно не поступил, и значит, мы думаем, какая логическая вот здесь вот ошибка, что если бы я так не поступил, то и другой не должен был. Почему ты так поступил? И мы не допускаем вероятности того, что он просто не мог поступить по-другому. Тогда вот это понимание другого как истинно другого, что он не мы и может совершенно быть на нас не похожим, вот это нам надо. Это нам просто поможет в том, чтобы допускать вот эту вообще вероятность того, что мы другие вообще по отношению друг к другу.
Угу. Есть еще у меня такое, так, Ольга прислала, мысли о прощении. Прощение может быть трудным из-за разных причин, включая гордость, чувство обиды, страх повторной обиды или потери контроля над ситуацией. Некоторые люди могут считать прощение слабостью или принятием неправильного поведения другого человека. Однако прощение является важным элементом для обретения внутреннего покоя и преодоления негативных эмоций. Вот. Даже вот интересно, мне просто до конца это читать или нет. Прощение позволяет освободиться от обиды и злобы, улучшить отношения с другими, то есть такая капитан очевидность пока, другими людьми, и начать новую главу в своей жизни. Чтобы научиться прощать, важно осознать, что прощение не оправдывает или забывает действия другого человека, а скорее помогает вам отпустить негативные эмоции и двигаться вперед. Там такой, ну, просто такой, знаешь...
Красота.
Да, красота и коучинг такой. Знаешь, это солнечный такой индийский коучинг, я называю.
Да, но мы говорим о том, как это сделать.
Да, да.
И почему это сложно сделать. Вот об этом как бы наша тема.
Да. Для этого важно принять и осознать свои чувства, постараться поставить себя на место другого человека, искренне пожелать ему процветания и добра. Угу. Также полезно обратиться за помощью к психологу или терапевту. Ну, здесь ты можешь согласиться с этим хотя бы.
Да.
Который поможет вам разобраться в своих чувствах и научиться прощать. Все правильно, ну вот, ты знаешь...
Но теоретически.
Теоретически, да, согласен, да. Потому что практика, вот, что называется, она вносит свои коррективы. А давай разберемся, да. Спасибо, друзья, спасибо большое за такие наставления. Пишите, пожалуйста, что мешает прощению и как можно это преодолеть. Вот исходя из своей практической жизни, у каждого из нас 100% с детства и до зрелых лет у нас есть опыт прощения и наоборот, непрощения. Угу. Да? Как это преодолеть? Почему это нам мешает? Вот давайте попробуем разобраться, что мешает прощению, как ты думаешь? Какие эмоции, какой опыт могут быть препятствием для прощения?
Я бы сказала, что отсутствие опыта может быть препятствием. Угу. То есть вот такой как-то разворот вот сюда, потому что, смотри, препятствие для прощения. Если в нашей жизни не было опыта, когда нас прощали, то есть мы никогда не были, вот, скажем, по ту сторону, мы не понимали себя, не видели себя тем, кто точно таким же может быть обидчиком по отношению к другому и не приносили другому вот эту сложную эмоцию с прощением. Угу. И, понимаешь, я просто к тому, что отсюда можно размышлять, представив, а кто такой человек, который вот он замкнут, допустим, и ну, не извиняется вообще никогда. Да, вот мы можем себе представить такого человека, что это за человек. А с одной стороны, мы можем сказать так вот очень духовным взглядом на него посмотреть и сказать, что он просто ну, какой-то гордец, я не знаю, он гордыни в нем много, вот он считает, что он всегда прав, и все, его мнение последнее, это одна сторона. А с другой стороны, это человек с глубокими травмами. Допустим, вот это знаешь, как представить себе вот сухую землю. Да, ее нужно сначала обрабатывать, в нее нужно ее удобрять, как-то ее увлажнять для того, чтобы вообще иметь какие-то ожидания, что она что-то даст, что-то, какой-то плод из нее, что-то произрастет. Вот точно так же человек, который не может попросить прощения, то есть его сердце такое как бы жесткое, оно окаменелое до такой степени, что он сам не имел опыта, когда его прощали. То есть его еще надо как-то отогреть, наполнить, вот, расположить собой для того, чтобы он, в принципе, мог освоить вот это. Если бы в его опыте был жизненным, в прошлом, да, такое событие, когда действительно он приходил искренне, сокрушался, да, и раскаивался его, например, в чем-то, его прощали бы, да, вот тогда бы он тоже был бы способен это делать. То есть он бы понимал, какая сильная потребность лежит за человеком, раз уж он к тебе пришел вот с этим переживанием, как ему тяжело тоже. И здесь и видение другого, и вспоминание своего тоже опыта, что я могу дать тебе это, я могу тебя быть тем, кто освободит тебя от этой ноши.
Ведь смотри, часто многие проблемы закладываются в нас из детско-родительских отношений.
Абсолютно.
Да, в детстве, потому что в детстве мы переживаем это, мы переживаем несправедливость мира гораздо ярче. Mm-hmm. Во взрослом возрасте мы уже, ну, как бы, мир вообще несправедлив, и мы с этим согласны. Да, и как-то все, ну, как, знаешь, как писал Джонатан Свифт, известный мизантроп, mm-hmm. вот, и, значит, и который не очень любил людей. Да, про своего друга. А я обычно это привожу, чтобы ну, разрушить некий такой ореол вокруг него, такого человека-ненавистника. Да? Значит, он писал, что если бы в Англии было бы хотя бы три таких человека, как Александр Поуп, то мне и книжку свою писать не нужно было бы. Да? То есть вот он выделял, что есть человек, который вот соответствует вот этим его представлениям о человечности, о порядочности. Да? Но в основном, конечно, мы видим то, что мы видим. Да? И это действительно очень, очень важно. Например, если в детстве ты приходил с открытой душой, а тебе начинали читать проповедь угу. о том, что ты не такой и нехороший, ребенок пришел просить прощения. Тут нужно начинать с примирения, с прощения, уже потом, там, так сказать, если хочешь, не всерьез, да издаля, да? Да. Но мы получаем это, ага, я пришел с открытой душой, а мне вот так вот нахлестали, поэтому и... А в чем смысл тогда я буду просить прощения? Если мне все равно не... если я все равно не достигну вот этих сияющих высот нравственности и духовности в своей семье, среди близких, особенно близкий человек.
Да. Ну, конечно, могут родители не просить прощения в подход.
Да.
Да, да, то есть, конечно, например, да. С чего ребенок поймет, что нужно, угу. что он здесь виноват в такой степени, что нужно прям прийти и попросить прощения. Конечно, угу. когда родитель такой авторитет, и он сам никогда не извиняется. Вот это вот такой важный педагогический прием, когда ребенка позволяет увидеть, что, оказывается, родители тоже несовершенны, и они вот так вот могут положительно решать вот эту какую-то проблему.
Угу. Есть у нас комментарий, Вероника Шурова написала: «Тут только Бог может помочь и осознание того, сколько тебе Бог простил». Mm-hmm. Вот, да, высшая справедливость для тебя, да, высшая инстанция, к которой ты апеллируешь. И если он не простит, то как? Да? То кто может вообще из людей?
Ну так простить? Евангелие, да, мы же так и это, как это, несем Евангелие как благая весть о чем? Угу. Вот она целиком и полностью направлена на то, что это весть для людей о прощении. То есть о такой любви, которая предала себя за человека. То есть вот она, истинное воплощение прощения. Угу. Это все послание об этом. И кульминация, это, кстати, та же, о которой ты говорил, да? И вот этот вот пример с Петром о прощении, и воскресение в том числе, как торжество, как победа.
Ну да, и, собственно, слова Христа на кресте, да, прости, мы бы не ведали, что творят, да? То есть они происходят тогда, когда люди вокруг беснуются. Угу. Им нравится, что они убивают другого человека, праведника. Да?
Конечно.
Вот, и воззрели на праведника. Да, вот это пророчество, которое сбывалось, это невероятно. В том плане, что невероятно по силе. Угу. Да, сила прощения, когда вокруг страх и ужас, когда тебя ненавидят. Как-то в одном из, по-моему, Рихард Вурмбранд в одной из своих книг написал, что на кресте я увидел всю несправедливость окружающего мира и всю милость, которую Бог проявляет к нему. Да? Даже тогда, когда несправедливость торжествует. Ольга написала: «Думаю, гордость мешает прощению. Вот меня такую хорошую обидели, себелюбие и своя правота». Я думаю, это какая-то такая очевидная штука, да, когда мы находим больше, мне кажется, гордость в большей степени можно отнести к обиде, да, вот мы обижаемся из-за гордости, да? Правда, нас могут задевать правда, за какой-то чувствительный, в каком-то чувствительном моменте.
Да, это про ту справедливость, которую мы видим, которую мы расцениваем как справедливость. Со мной поступили несправедливо, то есть задели мою гордость, то есть как-то нанесли мне некий ущерб, опять-таки, который я интерпретирую так именно. Вот. Поэтому моя система вот, координат, в которой не умещается вот, некое событие, некоторое зло, которое я сейчас вот, и испытала, ощутила на себе, и это несправедливо. Поэтому я чувствую вот это ощущение во мне такое поднимается, что нужно как-то восстановить вот эту справедливость, как-то вот это вот снова привести в баланс, то есть вернуть в состояние до того, как это было.
Ну, я думаю, что гордость, ну, конечно же, гордость мешает прощению, ну, никто же не спорит. Да. Да? Есть менее, скажем, очевидные причины для вот, боязни прощения, боязни просить прощения. Да. Вот, опять же, опыт отвержения, негативный опыт примирения, да? Когда да, тебя все заставляли, например, примиряться, и ты не хочешь, принципиально не хочешь. Да, это гордость. Можно сказать, что это гордость? Ты принципиально не хочешь примиряться. Да, это правда гордость.
Это
да?
Выбор.
Да, да, гордость. Но к гордости, там, как говорил мой преподаватель по философии, всегда есть нюансы. Да? Вот гордости перемешивается огромное количество чувств, вот, через которые ты проходил, да? Которые тебя, как это сказать, закрепилось в памяти. Да? И вот это очень, мне кажется, важно. Бернард Мельцер писал: «Когда вы прощаете, вы никоим образом не меняете прошлое, но вы точно меняете будущее». Мне это очень нравится, эта цитата. Да? Угу. Потому что действительно прощение, оно нацелено, оно очень... Знаешь, я как-то себе спросил, какие чувства в каком спектре находятся. Знаешь, такой синестетиком притворился. Да? Вот. И у меня прощение, оно... Гнев у меня красный, да, а прощение у меня желтое. Вот такое, прям желтое, не зеленое, не голубое, да, то есть тишина. Ну, зеленый это такой радужный какой-то, приятный, да, для меня. А, значит, голубой это такой, ну, оно спокой. Я ассоциирую вот голубой с покоем. Да? Да? Синий, голубой — это такой покой, спокойный. Уже темно-синий — это уже что-то такое, значит, с тревожностью связано в такую. А для меня вот желтый — это...
Прям арт-терапия у нас.
Да-да, такое прощение. Нет, ну я просто сам по себе вот думаю, какие чувства, какими цветами окрашены. Прочитал про синестетику, думаю, ну, давай попробую, поэкспериментирую. Вот для меня, конечно же, ну вот для меня лично, оно прощение связано с желтым цветом. Потому что желтый цвет — это что-то такое согревающее. Да? Оно ассоциируется с солнцем, да? Особенно вот после зимы.
Да, вот Игорь, это согласна. Но здесь вот мне хочется сказать в тему вот этой цитаты твоей произнесенной про изменение прошлого. Мне вспоминается цитата другой женщины, узницы тоже концлагерей. Ты знаешь, наверное, Ева Эдит Эггер. Mm-hmm. Да, она тоже написала вот уже достаточно в зрелом, таком, в пожилом практически возрасте книгу свою. «Выбор» у нее и «Дар» есть, где она пишет. И она... В одной из работ своих вот этих она говорит о том, что прощение — это отказаться, да, от желания изменить прошлое. Это отказаться от желания изменить, то есть желать, чтобы мое прошлое было там безоблачным, другим, да, совершенно радостным.
Как непрощение влияет вообще на человека, его духовную жизнь, его психику? Какие тут могут быть последствия, как ты думаешь?
Влияет и на психическом уровне непрощение, да, и на духовном уровне, и на тот, и на другой пласт существенное влияние оказывает, потому что понятно, что вот это непрощение — некоторая эмоция, которая вызывает в человеке напряжение, да, то есть мы понимаем, что есть объект, который как с каким-то, вот с этим человеком связывается у нас некоторая ситуация, ну вот напряжение чего-то непростого, неразрешенного. И мы даже можем так вот отследить внешне, если мы вдруг видим такого человека как объект, то мы меняемся, мы замираем, мы как-то вот сжимаемся, понимаешь? Mm-hmm. Естественно, это происходит на психологическом уровне, то есть нету вот этого освобождения, нету свободы. Да, это, от этого обязательно нужно как-то освобождаться не для другого человека, а для себя, чтобы это не тянуло, не тяготило нас. Освободиться, значит, не приземляться, может быть, да, так не отяжеляться, наверное, в этом состоянии. На духовном же уровне мы можем говорить про такое несмирение. Хотя, казалось бы, может быть, это не совсем смирение, если нас обидели, да, но тем не менее надо смириться до такой степени, чтобы в душе восстановился вот этот мир, чтобы он там, в принципе, был. Вот. Это, конечно, препятствие для того, что на пути к духовному взрослению, я бы так сказала, потому что, видишь, это же не, как мы с тобой озвучили, не акт, а процесс, и мы движемся в этом направлении, движемся там с той или иной там скоростью, но все-таки понимая, что у нас есть вот эта вертикаль, мы осознаем, куда нам надо двигаться, чтобы быть там совершенными, чтобы следовать вот такому наставлению.
Ольга написала: «Мне кажется, если человек носит в себе обиду, он внутри морально разлагается, носит и переваривает, но то, что давно воняет, и надо выкинуть».
Здесь, смотрите, Ольга, да, интересные метафоры. Я, кстати, вспоминаю, что такой пример с обидой и вот с этим непрощением. Будто бы на тебя случайно или специально, неважно, разлили, ну, взяли, облили кофе. И у тебя на одежде, на блузке, на там белоснежной вдруг вот это пятно. И дальше, это метафорично, просто в тему вот этих вот размышлений, что ты делаешь с ним. То есть можно же элементарно взять его как-то, отдать химчистку, чтобы исправили эту ситуацию, или переодеться. То есть заменить. Вместо этого человек ходит, носит или каждый раз достает.
А это любимая рубашка.
Да, и говорит, что смотри, что этот человек сделал с моей рубашкой, видишь? И не расстается с ним, и не стирает, ничего не делает, и всем демонстрирует, и все показывает, и показывает. Это что? Это вот такое застревание, вот так, такая невозможность как бы уже освободиться от этого. Просто в тему размышлений на метафорическую волну.
А как тогда прощение влияет на жизнь человека? Что оно меняет в ней? Вот и важный для меня аспект прощения. Простить — это значит забыть, что сделал по отношению к тебе человек или нет все-таки? Ох, или память остается?
Нет, есть же прекрасная цитата даже у Антония Сурожского, который так и говорит, что простить — это не значит забыть. Угу. Вот. Сюда мы можем вспомнить. Он даже дальше, продолжая эту цитату, у него есть... мысль, что прощение – это некое такое состояние, некий такой акт, что я вот, будучи на страшном суде, встану перед Господом и скажу: не осуди этого человека. То есть, понимаешь, это не значит, что я забыл. И мы забыть не можем. У нас как бы это психический процесс, который наделил нам тот же Бог, да, каждого человека. Мы просто в норме не можем, вот так у нас нет амнезии, забывать. Но мы делаем выбор не вспоминать. Это разные вещи. И вот процесс этого прощения, то есть он, я не значит, что я забыл, да, но значит, что я занял такую позицию, когда я понимаю, что... Давайте, знаете, как бы вот есть повседневный способ проживания. Вот сегодня, да, там что-то произошло, что-то случилось, я сегодня обижаюсь, и я как-то пока в этой эмоции нахожусь. А есть другой, это Хайдеггер говорит о том, что есть онтологический способ проживания жизни. Посмотрите на всю эту ситуацию с позиции вечности. Да, то есть, когда вы стоите, например, перед крестом, либо перед Христом, вот этой абсолютной истиной, да, который, как он о себе говорит, что я есть истина, да, и путь, и жизнь, и, кстати, эта истина сделает вас свободными. Да, то есть освободиться, получается, обратиться к этой истине, обратиться ко Христу на его правду, потому что она у него абсолютная, а у нас она искаженная нашей греховной природой, либо же искаженная нашими представлениями, нашими болью, травмой.
Либо нашей... частичная просто.
Вот да.
Мы полной картины не видим.
Да, она не является у нас исчерпывающей. Да. Наша правда не является исчерпывающей, потому что она подсвечивает лишь одну грань, то есть одну сторону нашего бытия. И в рамках этих координат я вижу, что это несправедливо было со мной, я этого не заслуживаю, или там какие-то еще эмоции, да, ну, здесь можно много перечислять. И вот если мы бы обращались к такому онтологическому взгляду в свете вечности, что я действительно встану, я не хочу нести это в дальнейшую свою жизнь, не хочу это вообще протаскивать сквозь, вот, то совсем меняется все.
Слушай, как ты думаешь, может ли прощение проявляться как-то внешне? Вот, и в чем, и как оно тогда может проявляться?
Ну да, может проявляться внешне. Можно даже, знаешь, как, если я простил человека, я даже могу не подходить просить у него прощения. Я могу внешне это проявлять. Через поступки, конечно. Угу. Да, то есть я это просто демонстрирую. У нас нет другого, как бы, другого более действенного способа, чем сказать поступки. Как вера, мы недостаточно, когда мы верим только на словах, мы демонстрируем веру без дел, да, покажи мне веру из дел. И вот я тебе как бы покажу вот свое отношение или свою степень раскаяния своими делами. Тогда только поступки.
Угу. А как быть с манипуляторами и теми, кто вот использует идею прощения, чтобы добиться, управлять? Вот их тоже нужно прощать? Есть ли вообще границы прощения?
Манипуляторы, которые используют идею прощения...
Вот я, прощать... я почему тебя спрашиваю это? Потому что, когда я готовился к эфиру, я прошерстил там всяческие психологические сайты, и на одном из психологических сайтов прямо написано, что да, надо прощать, это вот освобождать, но есть люди, которых прощать нельзя. Это манипуляторы и газлайтеры. Вот как бы вот этих нельзя.
Ну, здесь же видишь, как категорично они... Ты прочитал некоторую директивность в этом. Да, вот этих можно, а здесь нельзя. Нет. А если мы обратимся к Писанию, ну, там, правда, есть оговорочка, что тот же Петр, он спрашивает, сколько мне раз прощать брата, который согрешил против меня. Но здесь, видите, речь про вообще брата против меня, согрешившего. И тогда там говорится очень большое количество раз, что нужно прощать. Угу. Вот. А здесь речь о каком-то манипуляторе, то есть человеку, который является кем-то внешним. И здесь, опять-таки, наш личностный выбор мы делаем в пользу того, что мы прекращаем общение, мы да, мы как бы входим посредством того, что мы уже знаем, как бы мы понимаем, почему он так делает. У него есть, допустим, какие-то свои причины так поступать. Ну и ладно, Бог с ним, как говорится, мы его прощаем, но дальше мы просто принимаем решение с ним не контактировать и не взаимодействовать. И здесь тогда уже не, как говорится, ничего личного.
Просто давай, да. Я не обижаюсь, я делаю выводы, да?
Я принимаю решение.
Ольга тоже написала. Мне кажется, это тормозит развитие человека, он зацикливается с ношением обиды и не идет дальше, ходит по кругу. Да, точно, надо стать свободным. Я бы, слушайте, я тему бы прощения прям дистанцировал от темы обиды. Потому что прощение, непрощение, это не всегда обидчивость. Все-таки, да, это не всегда обидчивость. Про обидчивость, да, мы можем, ну, если вот вы хотите, у нас есть прям предыдущий эфир про обидчивость, мы много об этом говорили, но тема прощения как раз намного шире обидчивости. Это не всегда человек как бы вот такой гиперчувствительный, он обиделся, да, потому что мы часто обижаемся на то, что не происходит. Чего не делали. Потом, в то время как непрощение, это моя реакция на то, что со мной сделали. Да? Это не обычная обидчивость, где я зациклюсь. Это боль, которую я не могу выразить. Да? Конечно, по каким-то причинам. Конечно. Вот в чем вся штука-то.
Ну вот давай, смотри, еще раз вернемся к Эдит Эггер, да, которая написала эти свои книги. Если есть еще желание проникнуться поглубже в эту тематику, то вот как раз я бы и сориентировала на то, чтобы почитать ее произведения, о которых она, в которых она в то же время пишет и о прощении. Мне понравилась ее фраза, что она говорит, когда меня спрашивают, да, о том, как я могла простить нацистов, да, то есть вот, это не про обиду, не будем про обиду, да, возьмем про другое. Как я могла простить нацистов, то есть тех людей, которые поместили ее, будучи в 16-летнем возрасте, вот в эти вот концлагерь, которые там отправили в газовые камеры ее родителей. И она понимала, что у нее практически на глазах, она смотрела на дым из трубы, понимала, что там мама ее. И вот, и она говорит, как я могла простить нацистов? И она говорит, во мне нет божественной силы даровать прощение или очищать души от зла, да, ну, отпускать им грехи. Во мне нет этой силы и возможностей, вообще никаких ресурсов для этого. Но во мне есть внутренняя сила освободиться самой. И она есть и в вас тоже. Да, то есть вот такое подняться над, как говорят там, да, в философских или в психологических кругах, трансцендировать, то есть выйти за пределы самого себя, опять посмотреть на ситуацию со стороны или сверху, или опять вот этот вот применить онтологический взгляд на ситуацию в свете вечности.
Смотри, у нас мало времени осталось, а тут вот вопрос за вопросом. Значит ли прощение, что простил и принимаешь человека как раньше, доверяешь ему и веришь, и возможно ли это?
Не совсем, потому что здесь какая-то подмена существует понятий. И опять, и хорошо это просвечивать в сравнении с чем-то с метафорическим. Если сломать, например, если я сломал ногу, да, то возможно ли, чтобы я бегал точно так же легко и просто, как это было до этой травмы? Да нет, мы будем более бережны к этой части тела, которая была там особым образом уязвлена. Точно так же и здесь. Здесь невозможно как бы восстановление такой степени отношений, взаимоотношений, которое было до этого. То есть это нас, наоборот, возвышает и, наоборот, делает нас, разворачивает. Мы понимаем, что вот здесь у нас была какая-то точка очень сильной уязвимости, мы сюда будем более осторожно смотреть.
Время наше подошло к концу, к сожалению.
Очень быстро.
Хотя я всегда знаю, что тема прощения — это тема, ну, очень болезненная, очень важная. Да? И ну, тоже Оля написала, тут же уже про любовь, как Христос простил, можем ли мы так. Как Христос мы не можем. Надо просто понять и принять эту правду. Мы не можем как Христос, но мы можем как люди. Вот в чем вся штука. Мы можем пройти через человеческое прощение, да, которое исцеляет наше личное сердце, нашу личную душу. Да, нашу душу, прошу прощения, тут лишнее прилагательное, хочу сказать. И я хотел процитировать Великий пост. Что мы цитируем? Конечно, книга пророка Исаии, 58 глава, 6 стиха. Вот пост, который я избрал. «Разреши оковы неправды, развяжи узы ярма и угнетенных отпусти на свободу, и расторгни всякое ярмо. Раздели с голодными хлеб твой, и скитающихся бедных веди в дом. Когда увидишь нагого, одень его, и от единокровного твоего не укрывайся. Тогда откроется, как заря, свет твой, и исцеление твое скоро возрастет, и правда твоя пойдет пред тобой, и слава Господня будет сопровождать тебя». Вот это, мне кажется, про прощение и про то, что мы можем сделать в наших человеческих силах, посмотреть вне пределов своей собственной жизни, вне пределов своих собственных границ личности. И это очень важно. И это дает нам, прежде всего, прощение. Большое спасибо, Оль, что пришла. Сегодня
спасибо,
говорили
Игорь.
На важную тему. Друзья, спасибо большое за ваши вопросы, за то, что вы поддерживаете нас. И, конечно же, ждем вас, как всегда, в следующую пятницу в гостях в передаче «Программа Б». До свидания и да благословит вас Господь.
Всего доброго.